Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». С нами Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Глава ФСБ Бортников доложил Путину о ситуации в 175-й школе в Казани. Президент переговорил по этому поводу с Мишустином и Голиковой. Летают в Казань министр здравоохранения и просвещения Мурашко и Кравцов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков об этом сказал. Борт МЧС будет эвакуировать в Москву из Казани раненых. Это тоже отдельный вопрос по медицинскому оснащению и возможности регионам оказывать подобного рода помощь. И другой момент возникает. Чудовищное преступление, чудовищная трагедия, и мы понимаем, что есть определенная цепь событий, которая привела вот к этому. Мы сейчас говорили с господином Филатовым из ФСБ, в прошлом сотрудник ФСБ, и он сказал, что охранник — это последнее звено безопасности, но оно ровным счетом вообще ничего не значит. Нужно смотреть раньше, что там не было сделано, чтобы предотвратить подобного рода ситуации. Но мы понимаем, что ловить одиночку — это всегда гораздо серьезней, чем ловить какую-то группу. Да, сложнее, чем ловить какую-то банду.
Да, безусловно, потому что, как правило, коммуникация между отдельными членами группировки, они могут быть отслеживаемы. И при грамотной постановке работы не только следственной, но и профилактической, это происходит практически всегда. Именно поэтому достаточно долго не было на территории России масштабных терактов, а ФСБ ежегодно отчитывалось о предотвращении он их в нескольких десятков каждый год.
Причем разного рода терактов.
Совершенно верно.
Да.
Вот. А вот с одиночками, да, беда, потому что, как правило, они не обнаруживают себя в соцсетях. И крайне сложно в отсутствии тотальной слежки за гражданами, а страна у нас свободная, в этом смысле и в плохом тоже, как понятно. В этом смысле, в этих случаях крайне затруднительно выявлять и, главное, действовать на упреждение. Я бы еще обратил внимание на то, что в последнее время в России достаточно много и обильно в соцсетях, ну, мягко говоря, дискредитировали правоохранительные органы и спецслужбы. Я имею в виду дело сети, так называемое дело сети.
Запрещенная организация.
Я имею в виду сетование отдельных платных, заказных и не очень плакальщиков в соцсетях относительно того, что вот ФСБ хватает молодых людей и что называется, бездоказательно, цитирую этих ребят, проводит с ними или профилактическую беседу, либо помещает в следственные изоляторы. Вот, да, по совокупности все это дает такие эффекты. Сейчас, конечно, странно говорить об этом, потому что застрахованным от таких случаев нельзя быть. Любая страна в любой точке мира в любое время страдает от подобного рода инцидентов. И предотвратить их практически невозможно полностью, потому что люди сходят с ума, и делают они, как правило, в одиночестве. Вот. Та информация, которая сейчас поступила относительно этого террориста, а это террористический акт.
Пока, кстати, вот здесь тоже вопрос трактовок со стороны Следственного комитета, потому что мы видим возбуждено дело по части 2 статьи 105, это убийство двух и более лиц.
Массовое
и сразу
убийство,
же, да, и сразу же возникает ситуация, а почему не статья о терроризме? Вот в чем дело.
Хорошо, ну, я как представитель гражданского общества могу сейчас с терминами более вольно обходиться, нежели юристы
и Следственного
комитета.
Я скорее как эксперту к вам обращаюсь.
Потому что,
по
да, я в данном случае, я вижу признаки, безусловно, терроризма.
Террористического акта.
Это акт устрашения, да, который, возможно, сделан под влиянием каких-то психических отклонений, но я предполагаю, что вот этот собственный террорист, злодей, выживший, сейчас он будет отрабатывать идею о том, что он невменяемый, для того, чтобы избежать уголовного наказания. Это, конечно, прискорбно.
А может быть, кстати, и нет. Мы понимаем, что как раз...
экспертиза назначена уже.
Нет, экспертиза в любом случае назначена, да. Даже если бы его ликвидировали, они бы назначили посмертную экспертизу. Здесь возникает вопрос, что когда речь идет о теракте, там, значит, акт устрашения с целью политического шантажа. Вот, ну, государственного
шантажа.
Но в основном, то есть какие-то требования как будто бы государство выдвигается. В данном случае человек ведомый чем-то. И вот вопрос, можно ли было это распознать? То есть опять в каких звеньях? Помните историю с запрещенными синими китами? Мы будем отслеживать ВКонтакте, мы будем отслеживать всех, чтобы детей не склоняли к чудовищным вещам. Вот, вроде бы с синими китами поутихло. Потом была Керчь. Мы тоже будем отслеживать социальные сети. Но вопрос, на каждый аккаунт не поставить по товарищу майору, это очевидно совершенно. И с другой стороны, вопрос приоритетов государства.
Обратите внимание, что продержались после Керчи 2 с лишним года.
То есть, ничего не было? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить.
Нет, не было. Я тоже пытался вспомнить тут недавно, ну, после совершения этого. Да, действительно, не было. Действительно, была проделана определенная работа, но, видимо, срок давности истек, и случилось то, что случилось.
Следующее.
К сожалению, вот направленность определенных игр, которые сетевых игр стрелял, так, шутеров так называемых, она освобождает в некотором плохом смысле этого слова сознание людей, которые, как правило, ограничены социальными скрепочками, ограничителями, которые не позволяют, ну, понятно, слабому сознанию перейти, да, отдаться безумству и буйному помешательству, которое, собственно, наступает рано или поздно. Здесь, конечно, на мой взгляд, если делать такие глобальные выводы, чтобы сделать, конечно, нужно восстанавливать институт воспитателей и в школах, и в детских садах, возможно, в некоторых вузах, и институт психиатров, конечно. Психиатрическая поддержка, психологическая поддержка – это хорошо, но психолог должен обладать гораздо большими полномочиями, на мой взгляд, вплоть до, ну, понятно, административных.
Смотрите, здесь возникает, конечно же, еще, во-первых, про воспитателей. А можно ли это было распознать? Потому что, когда мы читаем биографию потом уже подобного рода людей, вот как сегодня даже было, одноклассница его бывшая говорила, был тихим, неприметным, но средний учился, и вот это вот все. О чем вы говорите?
Стоп.
О чем?
Вы сейчас оперируете сведениями, которые вбрасываются в соцсети с самыми разными целями. Понимаете? Всей полнотой информации, я надеюсь, будет все-таки обладать Следственный комитет по результатам дознания. Сейчас мы с вами вот от одного мнения к другому, мы не соберем картину ни в коем случае. Поверьте мне, как бывшему школьнику, на ровном месте подобного рода инциденты не случаются.
Люди сходят с ума, такое бывает. Люди сходят с ума.
Вы меня цитируете.
Я своего отца цитирую, который психиатр с 40-летним стажем.
Да,
вот. Но распознать, вот здесь дело какое, то есть каждому присматриваться, мы понимаем, как у нас оказывается, например, психиатрическая помощь. У нас есть добровольная, есть принудительная госпитализация, но там тоже много «но». У нас есть, это один пункт, у нас есть сотрудники правоохранительных органов, которые, как показывает практика, могут анализировать социальные сети, могут даже за посты
это
там
работа,
пятилетней давности, да. Но вопрос приоритетов, как они их расставляют. Мы понимаем прекрасно, что все аккаунты, все сотрудники полиции не могут делать. С другой стороны, степень как раз вовлечения сотрудников правоохранительных органов именно в эту работу. Мы понимаем, как работали, агентурные сети существовали, когда были огромные банд подполья. В данном случае речь идет о террористе, о преступнике-одиночке, вот, пока мы такими терминами оперируем. И поэтому, как его отследить? Ну, с другой стороны, ну, пошел человек, купил оружие. Росгвардия, с своей стороны, сказала, а мы все сделали правильно. Там справка была, что-то там было. Он все предоставил, все, что надо было. И получается, никто ни в чем не виноват. Ну, пока так.
Понятно, что подобная рода ситуация, она должна была сложиться, и, конечно, если разбирать по частям, никто ни в чем не виноват. Когда я говорил об институте воспитателей, я как раз имел в виду то, что вот эти люди профессионально складывают 1 плюс 2 плюс 3 и так далее. То есть эти люди должны следить за тем, чтобы направлять уже более узких специалистов, либо психологов, либо психиатров, либо уже правоохранительные органы и спецслужбы по нужному следу. Вот для чего нужны эти люди. понимаете, воспитатели, угу, которые в силу своих профессиональных обязанностей, своих навыков, специальных знаний, которыми они обладают, замечают странности, девиации в поведении детей, угу, групповом, одиночном и так далее. И дальше уже принимают решение, куда направить, еще раз, психиатру, психологу, либо в правоохранительные органы. Потому что эти случаи должны вот рассматриваться именно так. Если эта система не будет работать, ну, тогда пиши пропало. Но проблема в том, что этой системы нет. В странах, где эта система есть, угу, а есть такие страны, шутингов не случается, не происходит.
То есть здесь, с вашей точки зрения, скажем так, недоработка именно по вот этому сегменту, то есть есть периметр безопасности, он не всецело замкнут.
У меня, если честно, если хотите, чтобы я неблагодарно назначил виноватого, у меня сейчас, вот как у человека, который более-менее посмотрел ситуацию, что проанализировал было, то, что надо, как аналитик, да, угу, у меня претензии к Росгвардии.
Поясните.
В 2018 году после Керчи президент дал им распоряжение оптимизировать систему выдачи оружия. Этого не произошло.
Он сейчас снова дал задание президенту.
Шарман, но ничего же с 2018 года. У нас начальство не поменялось, Росгвардии, вы понимаете, на что я намекаю.
Понимаю.
Вот. Ситуация, они занимались приблизительно другим, я знаю, чем они занимались, другим занимались просто. Понимаете, то есть поручение президента было проигнорировано.
С другой стороны, президент дает поручение, а что они могли сделать?
Что должно иметь определенные последствия. Я закончил.
Это я поняла, да.
Вот. Ну, если уж так быть честным. Совершенно.
Поможет ли это? Потому что, ну, президент дал поручение, а с другой стороны, вот 608 пишет, из одного человека закручивать гайки для законопослушных владельцев оружия. Скажем так, не каждый человек, который приобретает оружие, он становится потенциальным преступником.
Дело не в законопослушных владельцев оружия, дело в системе выдачи медицинских справок, она достаточно формальна. Дело в, да, принятии решений уже сотрудниками Росгвардии. Почему я именно грешу, угу, на Росгвардию? Да, потому что ребята, ну, посмотрите, человеку там 19 лет, 28 апреля он получил оружие и уже через несколько дней его использовал.
Ну, да, но
ну,
при этом...
Ну, что, вот что? Вот
человек,
видите,
шел,
да?
Человек шел с оружием по улице, и никого это не смутило. Тоже, тоже вопрос.
Это тоже вопрос, да, правоохранительным органам. Но, с другой стороны, надо четко понимать, что, да, за всеми не уследишь. Одиночки – это самый опасный контингент.
А может быть, просто система меняется? Я помню, как мы с вами это обсуждали, историю с вот этими терактами единичными, но будем говорить массовыми, в Европейском Союзе. Сначала один с ножом, да, потом совершенно, трое в Париже, потом четвертый был на набережной в Ницце с грузовиком. Да. Система отстроена, так получилось, что с 2000, ну, считайте, да, с 2000-го года, когда теракты 11 сентября были, вот, система отстроена так, что мы понимаем, есть какое-то подполье, которое работает с большими деньгами, у которых большая сеть, которые там угоняют самолеты. Это отслеживать, наверное, гораздо проще с этим бороться, чем действительно каких-то
идейников ловить. Что вот это самое системное подполье, оно с удовольствием использует таких одиночек, подводя их через специальную вербовочную работу к этим самым одиночным терактам. Понимаете? То есть, в принципе, мы должны держать, угу, в уме, держать там, в память еще и такой способ выведения терроризма на новый, что называется, качественный
уровень.
Сетевая
структура называется.
Сетевая структура, которую, да, можно следить, но, как правило, вот мы с вами подходим к профилактической работе. Угу. Как правило, вот эти одиночки, которые входят в определенное состояние исступления, которое заканчивается, собственно, трагедией, они к этому исступлению идут. Понимаете, то есть можно отследить, это психологический след, можно отследить. Они, у них есть очень характерный и симптоматичный подбор сайтов, которые они просматривают.
Согласна.
Групп, в которых они либо принимают участие, либо просто наблюдают и так далее. В принципе, искусственный интеллект может вычислять этот контингент.
Facebook
на данном
же
этапе
работает.
Сейчас, да, совершенно верно. Алгоритм, с помощью алгоритма, да. И вот мне кажется, что нам нужно, нашим спецслужбам, надо заботиться тем, чтобы наши сети доморощенные и сети иностранные делились такой информацией, либо позволяли использовать эти алгоритмы для предупреждения, угу, подобного рода ситуации. Если этого не происходит, если какой-нибудь Facebook, либо Twitter и так далее отказывается это делать, нужны последствия для них. Потому что это прямая, угу, непосредственная угроза национальной безопасности.
Тогда еще один момент. Почему Татарстан, как вы думаете? Почему Казань?
Я бы не хотел на эту тему обсуждать.
Но есть
мысли, я знаю, конечно, я понимаю,
значит,
почему Татарстан.
Значит, я в правильную,
да,
сторону
иду. Да.
Но вы считаете, что это что, не вариант пока, или что это такое? Ну, скажем так, почему... Вы понимаете, о чем я говорю, но вы не готовы эту тему развивать.
Я не готов ее развивать, потому что это достаточно болезненная тема, она касается всех национальных республик, в том числе Башкирии, Якутии и особенно Северный Кавказ. Я не хочу эту тему развивать, потому что...
Это проблема для государства сейчас?
Это проблема для государства сейчас, на данном этапе, да.
7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948. У парня явно проблема в семье, судя по тому, как он о родителях говорит, может, надо было там копать. А как это копать? Вот опять же вот говорят, надо было
как только,
там.
Как только начинаешь копать, сразу же приходит правозащитник и говорят, так что вы вмешиваетесь вообще,
нет,
вы не
здесь
имеете
здесь даже
права,
не об этом нет. Речь. Мы говорили как раз вот тоже с господином Филатовым, к которому я апеллирую, он... следующую вещь сказал. Нужно отслеживать поведение, вот там, например, чересчур замкнуто или еще что-то. Но опять же, это можно организовать такую охоту на ведьм, что любой замкнутый человек, так или иначе, который не любит общество, не любит людей и так далее, он сразу записывается в потенциальные преступники, что ли. Но это тоже можно далеко зайти с этим.
Для этого существует научная организация работы. В частности, отслеживание алгоритмов, по алгоритмам. У нас, к счастью, сейчас быть полностью изолированным от общества, как в старые добрые дореволюционные времена, помните, да, Ленин писал, жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. Вот мы сейчас этот ленинский принцип полностью реализовали. Сейчас полностью вот изолироваться можно только, ну, в лесу, да и там не получится. Вот. Поэтому мне кажется, что использование вот этих алгоритмов в соцсетях, это за этим будущее. Во всяком случае, это очень сужает место поиска для уже профессионалов, которые будут работать лично.
Есть еще такая проблема, как вот даже если сотрудник правоохранительных органов, даже если, например, кто-то из друзей бы заметил за ним что-то, пришел бы туда, я, к сожалению, не на 100% уверена, что сотрудник полиции сразу возьмет фуражку и побежит что-то
конечно,
делать.
Конечно.
Нету тела, нету дела. Извините, но это вот сколько было таких случаев, когда говорят, что мы работаем не на упреждение, а по факту чего-то случившегося. Условно, не с чем брать человека, который пишет какие-то странные вещи в социальных сетях. Ну, не с чем брать. А, видимо, институт беседы какой-то профилактической, что, про него забыли или его
нет,
не существует?
Нет, и он существует. И перед вами человек, который, с которым беседовали сотрудники правоохранительных органов на предмет некоторых, да, некорректных высказываний в соцсетях. Поэтому вы вот сейчас, собственно, видите
это
человека...
Это вопрос как... выборки, кстати. Не всех же.
Ну, естественно, да. Вот, и, кстати, сидящий перед вами человек сделал вывод и больше не допускает подобного рода вещей. Вот. Здесь нельзя снимать ответственность из гражданского общества, безусловно, потому что человек, который с оружием идет по улице, он должен вызывать соответствующую реакцию гражданского общества. Да? То есть его уже должны были ожидать сотрудники правоохранительных органов, ППС, во всяком случае,
при входе.
На подходе. Да. То есть если бы ребята грамотно и адекватно реагировали, например, увидев человека с оружием, я, безусловно, бы начал набирать соответствующие органы.
Вам не кажется, что все-таки вот ситуация вызывает определенный диссонанс в том, что государство декларирует, что у нас усиление как раз правоохранительной системы, увеличение штата, денег, экипировки. Там та же самая Росгвардия, вон, по Красной площади проезжала на своих автомобилях. С другой стороны, проходит 2 дня, и такая чудовищная история.
Ну,
у общества, мне кажется,
что...
возникают вопросы.
Вы понимаете, что это называется манипулирование общественным сознанием? То есть, да, действительно, я в какой-то степени, я не то, что я уверен, я подозреваю, что это же неспроста. То есть
что
это,
именно неспроста?
Этот теракт, этот инцидент неспроста. Вот, потому что, как правило, заинтересованные страны, группы, спецслужбы иностранных государств, когда хотят добиться определенного медийного эффекта, причем такого демотивационного свойства, если вы заметили, но я, например, замечаю, что подобного рода инциденты происходят либо перед, либо во время, либо сразу после определенных событий, для того, чтобы снять так называемый медийный эффект положительный.
Конспирология?
Конспирология, она плоха, если ты действительно в нее погружаешься и начинаешь искать теорию заговора, Есть замечательный фильм с Мелом Гибсоном на эту тему. Вот. Но я напомню, что этот фильм закончился тем, что все оказалось правдой. Вот. И поэтому это не конспирология, это бдительность, это способность анализировать ситуацию вокруг и выявлять такие, знаете, так называемый тайминг, то есть когда событие происходит ровно в тот момент, когда оно должно произойти. Конечно, можно ссылаться на судьбу и фаталити и так далее, но, как правило, выясняется, что вот этой судьбе кто-то помогает.
Все время ли надо тогда ссылаться при анализе подобного рода событий на то, что что-то за границей? Кто-то что-то за границей замышляет.
Нет, нет. Почему за границей? У нас тоже может быть, понимаете? Внутренние интересанты, они тоже есть, и они, как правило, камуфлируются под заграницу, да, пытаясь перевести стрелки, чтобы их не нашли. Нет, достаточно уродов и здесь, в родной стране.
7373-948, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в Ютубе, в нашем Ютуб-канале «Говорит Москва», стрим нашего эфира сейчас с Алексеем Мухиным идет, так что присоединяйтесь. 7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот применительно к трагедии в Керчи, к настоящей трагедии в Казани и тому подобное. Отсутствие в обществе идеологии, оно что-нибудь значит?
Идеология.
Ну, давайте так. Идеология – это все-таки социальный продукт, который помогает определить приоритеты. Вот. Он не предохраняет от умопомешательства, он не предохраняет от определенного злонамеренного поведения. Более того, он даже стимулирует определенные процессы деидеологизации личности. То есть люди начинают... Ну вот в советское время это были диссиденты, которые как раз воевали с идеологией, видели в этом смысл жизни.
Идеологические противники государства были.
Ну да.
По сути.
Ну это, да, это называется деидеологизация сознания. Мало людей свободны от этой, к сожалению, вот этой вилки. Либо ты придерживаешься какой-то идеологии, у всех своя идеология. Сейчас у нас идеология рынок. Мы действуем в этих рамках, действуем, подчиняемся этим правилам маркетинга и так далее, глобального в том числе. Есть люди, которые, да, полностью это отрицают, но это, говорю, это обратная сторона медали. Это, в принципе, та же палка, просто ее другой конец. Истина, как всегда, где-то рядом и, конечно, посередине. То есть необходимо просто сбалансировать идеологические какие-то вещи и деидеологизацию.
Но и наличие идеологии...
Здравый смысл, вот что.
Понятно, но наличие идеологии не спасает голову от того, чтобы там были какие-то органические поражения, конечно, или конечно. Настолько человек был внушаем каким-то деструктивным идеям.
Зато идеология может хорошо и эффективно формировать определенные социальные правила, действуя в которых каждый член общества может чувствовать себя в безопасности, относительно, конечно, и комфортно. И когда видеть, что определенный элемент, выбиваясь из этой социальной среды, он сразу становится подозрительным, и вот здесь мы говорим о... Понятно. То есть это такой естественный искусственный интеллект, да, который сам ищет... Человеческий интеллект. Да, человеческий. Ну, в нашем случае человеческий, да, но, в принципе, можно делегировать эту полномочия искусственному интеллекту. Но я, честно говоря, являюсь большим противником искусственного интеллекта. Я в нем вижу, да, подозрительные некоторые вещи, которые мне совсем не нравятся. Но вот эта человеческая, так, ну, ноосфера, да, которая, там, она может быть разного масштаба, может, на страну, на целый мир распространяться и так далее, либо на отдельное гражданское общество. Но, в принципе, позволяет, вот советское, оно позволяло выявлять девиации, которые были подозрительными, сразу брались на карандаш правоохранительными органами.
Политического рода все-таки девиации-то?
Они социальные, в любом случае. Политического рода, это, знаете, это придумка, на самом деле.
Не, ну, просто. Как борьба с диссидентами была, потому что они политически были какие-то там не те.
Она велась на основании чего? На основании девиантного социального поведения, психиатрических разных вещей, да? То есть, понимаете, да? Назвали это политическим, чтобы было удобно. В том числе и бороться с этим.
Не
да?
согласна.
Потому что политическое диссидентство – это уже правозащитная категория, и здесь вступают, что называется, другие механизмы. А если человек, ну, просто ку-ку, понимаете, то им заниматься должны другие люди.
Так просто зачем тогда для этого какую-то идеологию
другие
придумывать?
Другие специалисты.
Я понимаю вас прекрасно. Так, еще есть сообщение здесь, пометка срочно, что число погибших после стрельбы выросло до 9. Так, число выросло до 9, Миниханов об этом говорит, да. Так, 4 мальчика, 3 девочки и 1 учительница. 18 детей находятся в клинической больница с огнестрельными ранениями, переломами, ушибами. Переломы, ушибы почему? Потому что дети спасались, из окна прыгали. Да. Еще, может быть, сотрудникам охраны нужно платить достойную зарплату, а не 20 тысяч в месяц. Как это поможет? Скажите, ну как это поможет? Простите, пожалуйста. Вот была история с этим странным тоже человеком, помните, который 2 года назад осенью устроил стрельбу около здания ФСБ на Лубянке. Уж казалось бы, какие там зарплаты могут быть, но при этом человек там час он отстреливался, поэтому дело здесь не в зарплате абсолютно, а дело в чем-то другом, пытаемся в этом разобраться. 15.30, давайте новости послушаем, потом продолжим, а вы пока YouTube включаете, там можно нас и послушать, и посмотреть.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации, говорим про Казань. Сообщение сейчас с пометкой «Срочно», которые выходят. Путин находится в постоянном контакте с правительством в связи с ЧП в Казани. Песков пишет, Песков говорит, так, пока ничего. И еще Росгвардия, да, подтверждает, что все оружие выдавалось легально, и вопросов там не должно возникнуть. Но вопросы по поводу оружия. Сразу же две темы, которые реанимируют в таких ситуациях, и Казань не исключение. Это ужесточение гражданского оборота оружия и плюс огнестрельного, и плюс возвращение смертной казни.
Это, вы знаете, как условный рефлекс. Возвращение смертной казни ничего не изменит. Ничего не изменит. Более того, это, на мой взгляд, достаточно сомнительная мера. Потому что,
например, сомнительная?
Конечно. Потому что это обесценивает человеческой жизни. Если, ну, извините, это философские категории, на самом деле, это психологические, философские категории, которые надо учитывать. Потому что вот людоедские времена, когда жизнь человека ничего не стоила, и можно было легко попасть, что называется, на плаху либо на виселицу, ну, они сопровождались, соответственно, соответствующими нравами в обществе. Все-таки принципиальное решение заморозить применение смертной казни, но, на мой взгляд, имело очень большое профилактическое значение. То есть люди начали задумываться о ценности, да, для общества, о ценности человеческой жизни. Многие могут поспорить со мной, говоря, что да, вот криминал имеет эту возможность, а законопослушные граждане не имеют возможности защищаться. Нет, это так не работает. Именно потому что криминалы – это все-таки отдельная категория граждан, это асоциальная типология, и она сразу выделяется. Чем облегчает работу тем же правоохранительным органам спецслужбам?
То есть, понимаете?
Но если монополии на насилие, что называется, переместить в гражданское общество не будет отличаться от криминала, понимаете? И здесь через один шаг, что называется, очень будет затруднительна работа спецслужб правоохранительных органов, как это было в 90-х годах.
То есть это снижает кровожадность, вы считаете, в обществе?
Нет, это не позволяет идентифицировать действительного преступника с криминальными наклонностями, и не отличить его от условно добропорядочного гражданина, понимаете? Потому что ношение и готовность применить оружие, оно меняет человеческий облик. И вы, наверное, вы заметили, наверное, да, что когда действительно классный профессионал, он тут же в толпе вычисляет людей, которые имеют криминальные наклонности. А если этих людей будет все общество, как их вычислять тогда?
Ну, подождите, разве если человек сторонник смертной казни, и он хочет, что называется, я не знаю, как это правильно назвать, вернуться к законам Хаммурапи, наверное, так, он автоматически себя приравнивает к этому, а жажда мести, которая есть. А вопросы такие, а если он убил 9 человек, из них 8 детей, почему он должен жить? Такими вопросами задаются люди ведь.
Понятно. Ну, в таких случаях я обычно задаю вопрос, когда вот человек-собеседник мне говорит, надо вернуть смертную казнь. Я говорю, ты мог бы убить человека? Если мог бы, тогда тебе в криминальную составляющую гражданского общества. Он говорит, так это же государство. Не, вот это уже лицемерие, понимаете? Потому что, а давайте кто-нибудь другой убьет, да, я не буду себе марать чистенького. Нет, вопрос стоит именно в том, готов ли ты сам нажать на курок, чтобы лишить человека жизни. И мне кажется, вот этот вопрос самый важный, самый принципиальный для любого гражданина.
Ну, здесь еще, как мне кажется, важно...
И когда мы, извините, когда мы размываем эту, появляются вот эти вот сумасшедшие люди, у которых нет просто этого социального ограничителя. Они берут, регистрируют оружие, притворяются добропорядочным, потом идут и стреляют в школу. Понимаете?
Но, кстати, высказываются-то за возвращение смертной казни в Государственной Думе. Ну, просто это
вы думаете, что в Думе не люди, что ли, какие-то?
Люди.
Вот именно. Это часть нашего гражданского общества, как и армия, как и спецслужбы, как и правоохранительные органы. Это просто часть нашего общества. Там такие же люди. Да, с некоторой профессиональной деформацией, но такие же. Если мы будем следовать все-таки принципам гуманистическим, да, то эти же люди точно так же будут думать. Более того, значительная часть криминального сообщества будет думать точно так же, потому что это тоже часть гражданского общества.
Здесь только еще стоит...
Это обратно, на мой взгляд, это обратная сторона тому ложному чувству свободы, которое возникает в обществе, которое отказывается от определенных там ограничений. В советское время у нас был запрет на оружие, кроме охотничьего, да, и такие инциденты практически были исключены. Но у нас наступила свобода, никто не может, что называется, запретить человеку владеть оружием, если он подходит по определенным параметрам. Понеслась. Все, это обратная сторона, понимаете? Это плата за свободу, если хотите.
Чтобы закончить со смертной казнью, здесь еще стоит уточнить, что в тех странах, где существует смертная казнь, преступлений, которые караются смертной казнью, их меньше не становится.
Более того, они становятся гораздо более изощренными, частыми, да. Именно потому, что я вот описал это психологическое состояние, понимаете, ограничения уходят, и этот контингент увеличивается, и, соответственно, увеличивается количество инцидентов. Здесь еще очень важный момент, на мой взгляд, я хотел бы обратить на него внимание, это после конкретного инцидента в Казани, это появление подражателей. Вот здесь, конечно, правоохранительным органам, спецслужбам нужно работать. Сейчас будет очень внимательно, потому что, к сожалению, подобного рода инциденты, особенно шумиха, которая вокруг этого сейчас медиа идет, и мы с вами в ней, к сожалению, участвуем, приводит к появлению подражателей. И здесь нужно быть очень внимательным.
Но мы понимаем, что не говорить нельзя, потому что отсутствие разговора не гарантирует отсутствие подобного рода преступлений вообще.
Необходимо грамотно квалифицировать данные действия, потому что это действие уродов. Это не люди, которые это делают.
По поводу ужесточения оборота оружия. Тоже очень важная тема. Вот слушатели наши писали, что, значит, будете сейчас где-то это было. В общем, человек говорит, я оружие имею легально, почему мне должны закручивать гайки? Но было любопытное предложение по увеличению ценза возрастного по выдаче оружия. Здесь надо понимать, вот 18 лет почему в армии можно, а в гражданском обороте нужно позже.
Я удивлен, почему, к примеру, я не знал, всех случаев не слышал, может, такая практика существует, профилактические беседы для владельцев оружия. Периодические освидетельствования, но там, по-моему, есть. Там, когда кончается справка, то нужно ее пересдать. Вот. Но вот профилактические беседы со специалистами, с людьми, которые действительно могут выявить вас, потенциально выявить тот опасный контингент, который может прийти к такому, да, психическому состоянию.
Мне кажется, здесь, знаете, какая еще мне мысль в голову пришла? Вот существует в ряде случаев, когда там люди какие-то процедуры проходят, с ними говорит врач, говорит психолог, там еще кто-то бывает. Вот, например, как женщин от абортов отговаривают. Там процедуры дают некоторое время на подумать. Или как в случае развода, дают там 3 месяца на подумать и так далее. Вот, а в данном... В вопросе тоже был бы вариант такой. Человек идет, подает заявку, хочет, и мало справок получить, а ты еще там посиди 2 месяца. А давай-ка мы с тобой потом еще поговорим. А вот. Что ты хочешь?
Да, как на развод, да. И самое интересное, что у людей, у психиатров и психологов, которые проводят эти беседы, должны быть широчайшие полномочия. При малейшем сомнении просто отказывать. Просто отказывать.
А сомнение, кто должен брать на себя ответственность? Алексей, это большая, это тонкость. Кто психолог? Берет на себя ответственность? Психиатр.
Да, психиатр, психолог, да.
Ну, на всякий случай, тогда, мне кажется, он будет... Просто, на всякий случай он будет отказывать всем. Я думаю, что если наделить, потому что, представляете, он 10 откажет, одному не откажет, а он сам и окажется таким террористом.
Самый ключевой вопрос, который я бы, если бы был психологом, задавал этим людям...
Психиатром. Психологи там не присутствуют.
Неважно, психиатром, да. Зачем вы покупаете оружие? И да, вот тот вопрос, который я уже задавал, а могли бы вы нажать на курок и убить человека? Вот от ответа на этот вопрос искренность. Я бы даже под полиграф сажал людей на эту тему. Вот, кстати, хорошая идея. Выдавать оружие после полиграфа. Зачем вы это делаете?
Зачем полиграф вы вообще... не отвечает на вопрос, зачем, полиграф да или нет.
Да-да-да. Ну,
это другое.
Я думаю, что там специалисты бы поработали над этим, над вопросником. Вот. А вот полиграф – это очень хорошо.
7373948, еще несколько звонков ваших премиум. Подключайтесь к нашему стриму в Ютубе, говорит Москва, наш канал. Наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Здравствуйте. Сегодня день такой разъездной, слушаю только по радио.
Да.
С умными людьми еще не общался, ну, с спецами именно, да. Но так. Не бьется немножко вот так вот. Если такое серьезное оружие, как он сразу получил лицензию, надо, наверное, все-таки в первую очередь попроще что-то. Какой-нибудь простой дробовичок для начала, чтобы человек мог купить, и все. А не сразу таким
давайте серьезным. Давайте топор выдавать.
Нет, подождите, дробовиком, давайте так, дробовиком он тоже мог убить.
Вот именно.
Нет, ну, можно, но опять-таки, вы знаете, вот ваш эксперт тут говорил там из ФСБ, да, что охранник это последний, да?
Да,
и
да,
очень
да.
Лишний рубеж. На самом деле, к сожалению, он может быть действенным, только не надо на этом экономить. У нас же вся эта безопасность строится в режиме экономии. Вот у нас же стоит металлодетектор в каждой школе, только он стоит уже, когда ты вошел туда. Понимаете, я захожу, меня охранник спрашивает, что у вас звенит? Я говорю, а у меня ружье или пистолет, да? Руки вверх.
Понятно. Там только еще вопрос...
До того.
КПП как Государственная Дума?
Служовой проход. И если у тебя проблемы, тебе просто последняя дверь не открывает.
Ну, мы же понимаем, что вообще институт охраны существует для того, чтобы мужчины трудоспособного возраста находили себе какую-то работу. Вот по сути. Там больше даже, мне кажется, социальной функции, нежели функции безопасности.
Как-то гендерно-цинично это прозвучало сейчас.
Ну, по факту так оно и есть.
Есть женщины-охранники.
Кстати. Есть, но их меньше.
Ну да, согласен. Нет, я согласен. Я с вами согласен где-то, да. Хотя принадлежу к другому гендеру, да. Здесь есть определенная вещь. Ну,
укрепрайоны создать. Вот давайте так. Предложение укрепрайоны вокруг школ. Но он же также мог и в торговый центр зайти, понимаете?
Совершенно верно. Вот, поэтому здесь не
вопросы больше, чем
вопрос
ответ.
Приоритетов. Вопросы больше, да. Но еще раз, мы хотим жить в концлагере, либо мы все-таки в консерватории должны что-то поправлять. Вот, на мой взгляд, мы сейчас нащупали определенные вещи, которые uh-huh. очень важны. Первое – это институт воспитателей и психологов с широкими полномочиями. Второе – это, безусловно, полиграф при выдаче справок на оружие и вообще возможности, плюс профилактические беседы регулярные, чтобы держать на контроле этот контингент.
Угу.
Вот. И, мне кажется, соответствующая государственная политика, которая направлена все-таки на профилактику таких вещей, запретительные, ограничительные меры в отношении, ну, скажем так, расслабляющих трендов, я имею в виду... Вот,
шутеров.
Шутеры, да, соцсети, где можно все, что ты хочешь делать и так далее.
Считается как раз, наоборот, функция социальных сетей во многом...
Разгрузочная.
Мы же
разгрузочная,
вы
да.
же я тоже не только политолог, но и политтехнолог. Вы понимаете, как это работает?
Естественно.
Вот.
Конечно. Даже больше, чем политтехнолог, я вам скажу. Вот, наоборот, даже в эти соцсети необходимо использовать не в ограничительном плане, а в плане концентрации этого контингента вокруг определенных вещей, как мух ловят на мед. Да? Угу. Берут бумажку, мажут медом, кладут. Вот вам, пожалуйста, целое. В конце дня эта бумажка черная от мух, понимаете?
А
вот приблизительно так же должны работать соцсети. Мы это обсуждали в первой половине программы.
Да, у вас есть вопросы к способности и к подготовке, к профессионализму вообще сотрудников правоохранительных органов, которые так или иначе задействованы во всех звеньях вот этой цепи безопасности?
Очень большие. Но значительная часть контингента правоохранительных органов и спецслужб, слава богу, очень отличается от того, что я видел в 90-х и в нулевых годах. Качественно. Я не удовлетворен уровнем, но я вижу хорошие правильные тренды и тенденции.
7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Вы совершенно правы.
Хорошо. Очень рады, начало. Если точка зрения нашего гостя совпала с вашей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Хотел задать маленький вопрос.
Пожалуйста.
Вот, был вопрос по поводу владения оружием, и, дескать, можешь ли ты убить? Вот я один из тех людей, которые с уверенностью могут сказать, что могу, по той простой причине, потому что наше доблестное государство меня 18 лет вело и запихнуло штурмовать Грозный. Мне теперь оружие не давать?
Хорошее, кстати, замечание.
Я в Грозном не был, но в армии служил. Имею некоторое отношение к оружию. И вот, к примеру, у меня, я могу на своем примере рассуждать, у меня стойкое предубеждение против применения оружия. У вас, видимо, наоборот. Ну, такая, с вами нужно будет работать. И со мной тоже нужно будет работать, потому что фиг его знает, кто, что у меня там внутри спит в этой связи. Так что работать нужно со всеми, коллега.
Ну, как говорит, я тоже, например, со своим отцом-психиатром много на эту тему говорила, и у него сложилась картина. Я говорю, ну как вот бывает? Он говорит, человек с психическим расстройством, он рождается, не приобретается психическое расстройство. Вот. Но триггер может сработать в какой-то определенный момент. Именно что разбудит в нем вот эту вот, вот эту болезнь.
И сможет он ее взять под контроль. Такое тоже есть.
Да.
Есть очень много случаев, когда люди даже самостоятельно брали под контроль себя. Да, находили себя в чем-то другом, не только в вышивании.
Конечно, я понимаю вас. Но это к вопросу о том, что вот говорят, нужно как можно больше профилактировать, разговаривать, присматриваться. Но опять же, как бы это в охоту на ведьм не превратилось. Но с другой стороны, как вы сказали, после Керчи было усиление, и вот оно сколько лет?
2,5 года.
Но по факту все равно, когда случается подобного рода трагедия, все равно разбор полетов, и почему не доглядели. Тоже это есть.
Это в обязательном порядке. Но я думаю, что президент, держа на контроле, не просто держит на контроле, а делают выводы. Судя по тому, какой контингент туда полетел, и какой контингент приведен в боевую готовность, я думаю, что выводы сделают серьезные. Возможно, и кадровые тоже.
118-й внезапно пишет, а не пора ли пресечь какое-либо турецкое влияние в наших регионах?
Ну, мы уже с вами обсуждали это, да, что, конечно...
Разные версии будут отрабатывать,
будем говорить так. Разные версии будем отрабатывать, да, конечно же, мы будем смотреть и на общую картину, и на геополитическую, и на присутствие иностранных спецслужб на территории Российской Федерации, их деятельность, обязательно будем это делать. Но подобного рода работа, она не требует публичного обсуждения. Это работа
спецслужб
а потом внутренних, по факту. Да, а потом по факту просто нас ознакомят с тем, что таких-то мы достигли успехов, либо ознакомимся уже на лентах новостей.
Да, но в любом случае мы моделируем. Наша задача моделировать, реконструировать и понять, что могли сделать, чего не сделали и чего сделать нельзя было вообще. По поводу геополитики тоже у нас с вами тема есть. Министр финансов Чехии сообщил о планах руководства страны потребовать от России не менее 1 000 000 000 крон, это 47 миллионов долларов, в качестве компенсации за взрывы в Вербезице в 2014 году. В то же время она признала, что шансов на получение денег от Москвы немного, а я еще напомню заявление президента Чехии, который сказал, что, в общем, к расследованию тоже очень много вопросов.
Там не то, что немного, там...
Один сплошной вопрос.
Вам не понравится, если начнут копать это грязное дело, потому что это дело связано с контрабандой оружия, не только на Украину, но и в Сирию и так далее.
Черный рынок.
И боюсь, да, что чешскому руководству в результате не понравится то, что будет представлено публике. И тут речь пойдет не о компенсации страны России в Чехии, а о компенсации Чехии
в
отношении разных стран.
Мы живем в эпоху постправды, Алексей. Вы же знаете, что важно заявить,
косить все равно
надо, а не подкреплять. Важно заявить, чем громче, тем лучше, и раскручивать.
Это
и не
понятно.
Подкреплять это документами.
Это понятно, да, с учетом того, что Чехия на самом деле больше, чем на половину зависит от российских поставок энергоносителей и прочего. Торговый оборот, кстати, довольно хороший. Вот. Вызывает удивление, почему чешские должностные лица отмечаются такими заявлениями. Я в таких случаях обычно говорю, давайте обращать внимание на коррупционную составляющую. Почему они действуют против интересов своей страны? Почему они действуют и говорят именно то, что вот мы слышим? Ведь США замечено в том, что они коррумпируют европейских чиновников, заставляя их действовать против интересов европейских стран. Да. Эти кейсы нужно разбирать досконально, потому что можно терпеть?
Это вопрос современных элит западных.
И здесь нужно учитывать, что это не Чехия требует от нас, а ряд должностных лиц Чехии требуют от нас.
Ну, как, они представляют государство.
Они представляют государство, да, но чехам я бы не стал это обвинять, потому что я одновременно вижу, как, к примеру, были инциденты у стен российского посольства в Чехии, причем инциденты эти были связаны с тем, что часть чешского общества, что называется, вела себя агрессивно, а другая часть чешского общества
сдерживала их.
И говорил, ребята, вы что творите, понимаете? Это для меня гораздо более ценная информация, чем заявление какого-нибудь глупого политика.
Но другое дело, здесь, если глобально смотреть на эту ситуацию, мы понимаем, что обострение, не берем Польшу и Прибалтику, там было всегда, обострение ведется по странам, и мы наблюдаем обострение от стран, которые были в Восточном блоке, и которые после распада Советского Союза...
У которых есть комплекс политической неполноценности.
Нет, 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 это про элиту. Я про другое скорее говорю. Милош Земан был последовательным русофилом. Он был пророссийским политиком, или, по крайней мере, нейтральным политиком. Но в данном случае не получается ли, что вот эта история с Чехией, тут еще Прибалтика, тут еще Польша, тут еще Словакия, Словения, по поводу спутника забыла, спутник, какая страна. Словакия. Не получается ли, что так или иначе элиты или коллективный Запад предлагает странам, которые так или иначе нейтрально относились к Российской Федерации, все-таки выбрать? И вот эта черта, которая когда-то была, значит, в виде Берлинской стены, она вот сейчас прочерчивается таким образом.
Ну, вы прям мою гипотезу новой Берлинской стены сейчас озвучили.
Не читала,
да.
Честно.
Да, но я уже много раз об этом говорил в течение нескольких лет. Плюс я бы все-таки обратил внимание, да, на коррумпированных чиновников, потому что нас явно пытаются поссорить. Ведь это взаимная высылка дипломатов из европейских стран, из России, а Россия, конечно, вышли от этих. Это просто ослепление резидентур. С одной и с другой стороны. С какой целью это делается, это важно. А с очень простой целью. Дело в том, что Европу сейчас сажают на иглу развединформации США и Великобритании. Они имеют технические возможности делать это. А европейские страны будут просто ослеплены. Они уже будут беспомощно повторять и делать то, что им говорят в результате.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, и наш ютуб мы запускаем постепенно. Наш канал «Говорит Москва», там сейчас стрим нашего эфира ведется, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. «Говорит Москва» в Ютубе. Все предельно просто. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Да, вы в наушниках.
Евгений, можно вернуться к теме убийства?
К теме... Ну, ладно, хорошо, давайте.
Алексей, вот да. То, что случилось, это вообще, вот как вы диагностируете? Это просто вот сумасшедший человек или это какие-то более глобальные причины есть? То есть нездоровые напряженности. Вот почему-то в Москве такого не происходит.
У меня, к сожалению, недостаточно данных для анализа. Я сам себе задавал этот вопрос. Какие-то вещи говорят о том, что это отдельный сумасшедший человек, просто сошедший с ума. Действительно, такое бывает, с подростками такое случается, с молодыми людьми. Вот. Но, с другой стороны, я не отметаю возможность, что его к этому подвели, потому что, если вы заметили, наверное, там уже арестовали еще одного человека, 41-летнего.
Да.
И вот с этим человеком сейчас нужно разобраться, что это за человек. Потому что, как правило, вот такие люди с пограничной психикой, они имеют кураторов. Либо это волонтеры-добровольцы, которые желают добра, то есть пытаются их удержать от необдуманных поступков. А есть люди, которые специально их, ну, сублимируют и пытаются их руками сделать то, что они хотели бы сделать. Уж с какой целью, я не знаю. Либо удовлетворение каких-то своих морально-этических, либо, ну, опять же, маниакальных наклонностей, либо уже это злонамеренные за деньги, и, соответственно, здесь уже можно, как говорит наша уважаемая Женя, конспирологией заниматься.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, теперь опять возвращаемся к Чехии, но вот с этой новой Берлинской стеной какие варианты? Как ее, наверное, уже не возводить, а наоборот разрушать?
Самое интересное, что мы можем этим заняться, это увлекательное занятие, на самом деле. С той стороны строят, а мы разрушаем. И мы потихонечку продвигаемся обратно на Запад, да, в результате. Там строят, мы разрушаем.
Тактика.
Хорошая тактика, но долгая, прямо скажем. Кстати, Берлинскую стену строят не сколько против нас, сколько против Китая. Перед США стоит задача не сдержать Россию, конечно, но они нас пока всерьез не воспринимают, несмотря на воинственные заявления.
Серьезная угроза для них – это Китай.
Да, а серьезная угроза – Китай, потому что все, что они говорят нам, это они как бы говорят китайцам, но они в лицо им не говорят это, потому что, а, экономики очень тесно связаны, б, непонятно, что ждать от этого сурового народа. Вот. Хотя, на самом деле, я понимаю, что вот то, что я сейчас описал, и это имеет место быть, это полное заблуждение Запада. Полное заблуждение Запада и попытка выдать желаемое. Короче, ребята так заврались, что они уже врут себе. И это, на самом деле, хорошо, потому что мы в таком случае видим эти слабые лакуны, и мы можем, как это называется, мы можем конструировать ситуацию, используя и Китай, и США в их заблуждениях относительно друг друга.
Да.
Поэтому я ничего не считаю нужным ломать в этом случае. Хотят они строить Берлинскую стену, пусть строят. Мы потом из нее сделаем отличные, там, я не знаю, хозяйственные строения, понимаете?
Но...
Пусть строят, пусть тратятся, пусть перенапрягаются. Тот, чем занимался Советский Союз, когда его пытались разводить на вот эту вот гонку вооружений, идеологическую борьбу и так далее, он перенапрягся и развалился.
Подождите.
Эти тоже перенапрягутся, развиваются. Вот обратите внимание, сколько денег они тратят на войну, на информационную войну, на гибридную войну.
Так у них печальный ставок
не выключается. Это да, но ага. Вы думаете, это все, что называется, бесследно проходит? Дело в том, что да, что производит Китай? Он производит товары. Он завалил товарами в результате весь мир. У нас экологическая катастрофа, перепроизводство. У нас общество потребления уже не справляется с социумом и так далее. Что производит США? Они производят деньги. Ситуация аналогичная. Бесконечно производить деньги нельзя, они обесцениваются, они превращаются в бумагу. Поэтому доводить до абсурда действия оппонента противника, по-моему, это и есть высшее искусство войны. Суньцзы, в кавычках, скобочках. Пусть перенапрягаются.
А изоляционизм?
Господи. Пусть строят свои.
В который какой? Или...
Нет, как вы себе это представляете? Нет, а вот просто как вы себе представляете изоляционизм?
Ну, по крайней мере, в дипломатии об этом говорят все больше.
Хорошо, но как вы себе это вот... Давайте пофантазируем, представим. Изоляционизм, вот он наступил.
Угу.
Чего вы лишаетесь?
Это технологии.
Мы и так их не получаем,
но
потому
по
что
мере,
это
пока
изоляционизм вот в этом
есть.
Смысле. Он возник еще 30 лет назад, понимаете? И даже в советское время.
То есть не все так страшно.
Не все так страшно.
Надо подождать. В том-то
и дело, да?
И Суньцзы почитать. Понятно. Алексей Мухин был с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей, спасибо, ждем снова.
Вам.
Далее новости, потом Юрий Буткин придет к вам. И я с вами прощаюсь до завтра в Револьвере, простите, встретимся в 11 часов.